Крымский вечер.
Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины, поэтому Москва и Киев пока не могут договориться о встрече глав государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, спикер украинского президента Сергей Никифоров сказал, что без обсуждения вопроса Крыма встречи Зеленского с Путиным не будет. Возможен ли компромисс между сторонами? Стоит ли Киеву принимать условия Москвы? И может ли Вашингтон присоединиться к переговорам по Крыму и Донбассу? Об этом поговорим в эфире «Радио Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый будний день с понедельника по пятницу с 8 до 9 наше утреннее шоу, с 18 до 19 вечернее. В эти промежутки времени вы можете к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 29 05, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также заходите на наш YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира и возможность оставлять свои комментарии прямо под трансляцией. В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дважды заявил о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна, если Киев захочет обсуждать на этой встрече, в частности, Крым. Ну, обо всем по порядку. На федеральном телеканале «Россия-24» есть такая программа «Москва-Кремль-Путин». Это еженедельные итоги деятельности президента России. Ведущий этой программы Владимир Соловьев. 5 сентября выпуск был посвящен поездке Путина на Дальний Восток и заявлениям, сделанными в рамках Восточного экономического форума. И одно из заявлений Владимира Путина касалось Украины. Президент России заявил, что рано или поздно Россия и Украина восстановят отношения в полном масштабе. А в кулуарах форума корреспондент программы «Москва-Кремль-Путин» спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что мешает встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Давайте послушаем этот фрагмент.
Несколько месяцев назад вы нам говорили, что на уровнях администрации президентов двух стран идут какие-то контакты, но все они так или иначе упирались в тему Крыма. Где-то на этом уровне все и останавливается. Это так и происходит?
Вот. Они не то что упирались. Дело в том, что для нас же не существует тема Крыма. Как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, он Крым с какой точки зрения? Явно не с той точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться, что называется, ВОЗ и не там.
При этом Песков заверил, что Владимир Путин выступает за нормализацию отношений с Украиной.
Если говорить о политической воле президента Путина, он ее четко подтвердил и переподтвердил. Он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим.
Но вот несмотря на то, что сказал Дмитрий Песков, нужно напомнить, что инициатором встречи выступил президент Украины Владимир Зеленский в апреле этого года, когда Украина и международное сообщество выражали обеспокоенность скоплением российских войск в Крыму и у восточной границы с Украиной. Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Путин в ответ заявил, что Донбасс нет, но он готов встретиться в Москве. Ну, с тех пор в публичном пространстве каких-то подвижек в процессе вот этом, да, касательно встречи не было. 12 сентября в эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отреагировал на заявление Пескова. По словам Никифорова, без обсуждения вопроса оккупированных территорий, в частности Крыма, встреча не будет иметь смысла.
Но при этом встреча ради встречи тоже непонятно зачем. Соответственно, надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации.
Не совсем по порядку мы дали звуки. Давайте послушаем как раз тот звук, где Сергей Никифоров говорит, что без обсуждения темы Крыма встреча не будет иметь смысл.
Вы же слышали позицию российского президента, что мы готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. Так а зачем тогда встречаться? Ну, встречаться, чтобы обсудить, что, я не знаю, какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией и отдельных территорий Украины.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Украины, Зеленский, как и в апреле, готов встречаться с Владимиром Путиным.
Но при этом встреча ради встречи тоже непонятно зачем. Соответственно, надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации России и части территории Украины. Поэтому контакты на каком-то уровне действительно поддерживаются насчет этой встречи, но надо обязательно добиться того, чтобы вот этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего, естественно, Россия не хочет. И в этом смысле, конечно, эта встреча зависит по большому счету от России. Согласна ли она говорить о том, что она натворила и как она собирается, ну, она, он, Путин, да, и как он собирается вот это вот все исправлять.
Ну и накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 сентября опять заявил, встреча президентов России и Украины невозможна, если Киев будет поднимать на переговорах вопрос принадлежности Крыма. Также Песков добавил, что Путин не собирается обсуждать с Зеленским и вопросы войны и мира на Донбассе, потому что Москва, по словам Пескова, не является стороной этого конфликта. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели. Как вы считаете, состоится ли такая встреча между президентами Украины и России, и при каких условиях Владимир Путин согласится обсуждать деоккупацию Крыма? Пишите, звоните 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков в эфир, или же заходите к нам на YouTube-трансляцию, на Facebook-трансляцию. Вижу, что уже есть комментарии, обязательно буду их озвучивать. Отмечу, что Владимир Путин и Владимир Зеленский встречались всего один раз в рамках нормандского формата в декабре 2019 года. К нам в эфир присоединяется по скайпу Александр Морозов, российский историк и политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России из Праги. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, начнем с того вообще, по вашему мнению, на данном этапе встреча между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, возможно ли, да, вот спустя два года с момента их первой встречи?
Если коротко ответить, то, конечно, нет. В данный момент все-таки само обсуждение перспективы такой встречи – это некоторая дипломатическая риторика, под которой нет никакого реального основания. Но сама по себе риторика имеет смысл, безусловно. И, как хорошо показано вот уже в вашей программе, и для Киева эта риторика имеет смысл, потому что президент Зеленский тем самым, как бы ставя вопрос о такой встрече, перебрасывает мяч на поле Кремля. И Кремль вынужден в этой ситуации как-то отвечать, говорить о своей готовности к такой встрече. В то же время, как бы, и Кремль не отказывается от обсуждений, потому что это позволяет и Путину постоянно формулировать свою позицию заново. Все позиции хорошо известны, но из-за этой риторики, как бы, эти позиции постоянно подтверждаются публично. Я думаю, что встреча действительно не имеет содержания на данный момент, а, как известно, на уровне большой дипломатии не бывает встреч без результатов, без заранее подготовленных результатов, потому что президенты стран не встречаются между собой лишь для того, чтобы еще раз изложить свою позицию. Это обычно делают дипломаты, ну, так сказать, главы МИДов или, возможно, какие-то другие публичные спикеры, которые еще раз артикулируют позицию той или другой страны. Но президенты встречаются, конечно, когда есть перспектива какого-то сильного перспективного шага. Сейчас такого шага, очевидно, нет.
Как вы считаете, вот учитывая тот факт, что со стороны Кремля уже четко звучит то, что камень преткновения – это Крым, да, разговоры вообще о Крыме, во-первых, верите ли вы, что это действительно тот камень преткновения, почему стороны не встречаются? А второй момент, стоит ли вам, по вашему мнению, стоит ли Украине согласиться на вот такой компромисс, да, возможно, не говорить о Крыме, но поговорить о Донбассе?
Ну, здесь такая ситуация такова, на мой взгляд. То, как Киев сейчас строит свою дипломатию, это довольно сильная, качественная, вполне такая дипломатическая игра, потому что довольно напористо президент Зеленский, его администрация вот в течение одного года там собрали Крымскую платформу, очень представительную, состоялись переговоры Зеленского с Байденом. Плюс к этому все-таки хорошо видно, что вот вопрос о самой встрече и то, как Киев формулирует, что надо ставить вопрос о деоккупации Крыма, да, и что, по всей видимости, и Донбасс должен быть предметом таких переговоров. Все это непрерывное и последовательное напоминание о реальной проблематике. Во многом это делается не только для Москвы, чтобы Москва услышала, но чтобы это слышал и весь остальной мир. Потому что надо, конечно, это в Киеве все хорошо понимают, и вся дипломатия, что надо непрерывно напоминать. В мировой повестке много событий, и страны, и мировые лидеры, конечно, могут, так сказать, ну, не забыть, но во всяком случае отодвинуть на второй план тематику, которая важна для Украины. Поэтому здесь идет такое непрерывное дипломатическое напоминание. Что касается вот самой возможной встречи, то, честно говоря, ну, вот мы слышим так сказать, согласие Путина на встречу, но при этом подчеркивается, мы это хорошо видим неоднократно, действительно, с апреля месяца подчеркивается, что ни Крым, ни Донбасс, ни вопросы оккупации, ни вопросы войны или мира не могут быть предметом встречи. А что тогда может быть предметом встречи с точки зрения Кремля? И здесь мы видим, ну, как бы, так сказать, ключ, такой ключ к ответу на вопрос, действительно, и в статье Путина, которую он написал неспроста, разумеется, неспроста он написал эту статью и выступил с ней, эта статья является в значительной мере публичным ответом на активность киевской дипломатии сегодня, потому что все-таки киевская дипломатия действует очень активно в направлении Запада. И соседних стран, и дальних стран, и укрепляет свои позиции. И внутри страны политика Зеленского, или при Зеленском, скажем так, она очень отчетливо ориентирована, мы сейчас не говорим о результатах, но во всяком случае там на реформы, на интеграцию в Евросоюз, на дальнейшее сотрудничество с НАТО и так далее. В ответ на это Путин выступил со статьей и дальше продолжает свою риторику, говоря о том, что он заинтересован в, он, как бы, в восстановлении отношений с Украиной.
Это вы о статье о единстве украинского и русского народа?
Да, о единстве украинского народа, да. Ну и дальше он в рамках вот той же самой, как бы, риторики этой статьи, он сделал после нее несколько заявлений в таком же ключе, что и Песков тоже в свою очередь это подтверждает. Но что за этим стоит? Но если бы мы находились в пространстве такой, ну, дипломатии 19 века, то можно было бы считать, что как Путин может пойти на улучшение отношений с Киевом? Предложить Киеву сделку. Но с другой стороны, мы пока не видим, если брать кремлевские медиа, окружение Путина, кремлевских спикеров, мы не видим никаких реальных предложений о сделке. Да, конечно. Кремль довольно циничен, прагматичен всегда был. И, ну, представим себе, что переговоры между двумя администрациями начинают строиться в таком ключе, что, скажем, Кремль предлагает, ну, X миллиардов долларов в год там, в течение 30 лет. С тем, чтобы, как бы, ситуация вот, была зафиксирована навечно. Крым российский. Значит, а Донбасс урегулирован по схеме Минского протокола. Ну, я не думаю, что, во-первых, Кремль этого еще не предлагает. Во-вторых, я думаю, что Киев в данный момент на это не согласится, потому что на такую сделку никто из руководителей Украины сейчас или в ближайшем будущем не получит просто большинства в Раде и не получит поддержки общества. Значит, таким образом, эта сделка невозможна. А если она невозможна, то что остается за ее пределами в качестве предмета переговоров? Действительно, ничего, потому что в последние там, 6 месяцев Киев предлагал, первое, что он предлагал изменить минский формат за счет включения Соединенных Штатов. Предлагал, ну, собственно говоря, заново активно поставить вопрос о деоккупации Крыма. Обмен пленными, я не слышал в последнее время, чтобы это стояло в повестке дня, да? При этом Кремль довольно жестко, вот посмотрите, в ответ на всю эту, так сказать, активность киевской дипломатии, что сделал Кремль? Ну, во-первых, Кремль вот только что отказался от наблюдателей ОБСЕ на двух пропускных пунктах, не впустил их, да, в Донбассе. Во-вторых, выборы в Донбассе с российскими паспортами продолжают активно проходить, как бы, значит, в интересах Кремля.
Значит, состоятся такие же выборы и в Крыму, и никто их не признает.
Да, и никто их не признает. Кроме того, мы хорошо видим, что при поддержке Кремля в Государственную Думу идет группа, так сказать, там Захара Прилепина и этого Союза добровольцев Донбасса, которые собираются громко дальше в следующем составе Думы Российской, значит, требовать какой-то новой политики от Кремля в отношении Донбасса, присоединения Донбасса и так далее. Они сторонники присоединения. Мы хорошо знаем, что эти люди, они настроены очень агрессивно, и они хотят просто присоединять Донбасс, а при возможности расширять, как бы, пространство оккупации. Да?
Я хочу подытожить, не так много времени у нас. То есть вы ведете к тому, что сейчас точек соприкосновения у России и Украины практически нет.
Да,
если не считать, конечно, агрессию России против Украины. Поняла. Да, Александр, спасибо вам большое. Должны мы двигаться дальше. Это был Александр Морозов. С нами на скайпе российский историк и политолог, сотрудник Академического центра Бориса Немцова по изучению России в Праге. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы говорим о том, состоится или не состоится в каком-то обозримом будущем встреча президента Украины, президента России. И поводом для этого стали заявления как пресс-секретаря президента России, так и пресс-секретаря президента Украины. После небольшой паузы продолжим.
Крымский вечер. Каждый будний день в 18 часов подключайся к итоговому эфиру.
Несколько ваших комментариев под YouTube-трансляцией. Спрашивает наш слушатель, а смысл им встречаться? Путин Крым не сдаст обратно, ведь не для этого он его занимал. А Зеленский что предложит, как сдаться, как Лукашенко? Так что лучше им не встречаться. И еще один комментарий. Не вижу даже смысла в этой встрече, ведь Путин не раз говорил, что вопрос по Крыму закрыт. Разве что Зеленский имеет аргументы, которые могут заставить Путина задуматься. Тогда встреча возможна. Ну и пишет также еще один наш слушатель о том, что одного разу выстачить, да, имея в виду то, что президент Украины и России встретились один раз в декабре 2019 года, и хватит, считает наш слушатель. Напомню, что президент России Дмитрий Песков сказал, что не могут договориться пока по встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что Киев хочет на этих переговорах обсуждать, в частности, вопрос Крыма. В ответ пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, а если не будут говорить о Крыме, тогда зачем? Чем вообще встречаться? Давайте послушаем.
Вы же слышали позицию российского президента, что мы готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. Так а зачем тогда встречаться? Ну, а встречаться, чтобы обсудить что, я не знаю. Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией и отдельных территорий Украины?
Это был комментарий Сергея Никифорова в эфире телеканала «Дума». А к нам в эфир присоединяется Мария Золкина, политический аналитик Украинского фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как оцениваете позицию Банковой вот по вопросу встречи Путина и Зеленского? Без Крыма не встречаемся.
Ну, во-первых, я бы не оценивала ее как однозначно категоричную, потому что если бы сейчас возникла возможность проведения Нормандского саммита, то Киев был бы в нем заинтересован. Просто в Киеве энтузиазм существенно подупал в отношении нормандского формата, поскольку не удается ни на уровне Министерства иностранных дел запустить диалог. То есть последний вот контакт был в 2020 году, в конце апреля, когда министры общались. Вот после этого он полностью заморожен. Не тем более на уровне лидеров. Но, однако, если бы позиция России сейчас изменилась, и на министерском хотя бы уровне, возможно, была бы встреча в нормандском формате, то Киев был бы заинтересован. Поэтому вот подобные заявления, которые вот сейчас мы слушали, а это не окончательно и категоричное «нет», если не будет обсуждаться там вопрос Крыма. Но в целом, в целом, я думаю, что это действительно такой звоночек про то, что на крымскую платформу возлагаются достаточно большие надежды. И, во всяком случае, в нашей, в экспертной среде звучат такие предложения власти. И я, в общем-то, поддерживаю идею того, что со временем, не сегодня и не завтра, но со временем крымская платформа при правильной подаче этого международной площадки может стать форматом, где мы будем, в принципе, говорить о международном вооруженном конфликте между Украиной и Россией. И, соответственно, логика этого такого слияния как бы темы Крыма и Донбасса, она сейчас адекватна, потому что 7 лет назад ситуации были, динамика конфликта была кардинально разной, что на Донбассе и в Крыму. А сегодня, с учетом того, что нет перспектив вернуть контроль над Донбассом, и это тоже затяжная история долгосрочная, это уже очевидно, переговоры буксуют, никуда не двигаются, то с каждым годом все более логичным является эти два кейса объединять со стороны Украины. Объединить их можно только на уровне межгосударственного диалога. Крымская платформа для этого отлично подходит, потому что сам по себе нормандский формат, он постепенно уходит, скажем так, без новых импульсов, он просто усыхает в дипломатическом смысле. Он не интересен России, а без России невозможно ничего. А крымская платформа, она включает, это очень важно, она включает не просто каких-то политических советников, она включает поддержку ряда государств. И эти государства вполне возможно со временем будут выдвигать общие требования Российской Федерации. Не сегодня и не завтра, повторюсь, потому что даже декларация крымской платформы, она была достаточно осторожная, рафинированная даже, можно так сказать, потому что резких движений в сторону России многие страны делать до сих пор не хотят.
Смотрите, вот момент, на который вы обратили внимание, да, вы упомянули о нормандском формате. В нормандском формате Россия официально участвует. В той же крымской платформе мы помним, что Россия не то что не присутствовала на этом заседании, но и она категорически против, называла это шабашем, да, призывала, если проводить какие-то такие переговоры, то только на ее условиях. Ну, Россия не принимает участие в крымской платформе и не хочет говорить о Крыме вообще. У меня вопрос, вот возможно, тогда стоит говорить о появлении какого-то вообще кардинально нового формата, потому что мы видим, что по крымской платформе Россия вообще не идет на контакт. Как вы считаете, вот как ситуация будет развиваться дальше, учитывая все те моменты, на которые вы указали в своем комментарии?
Я считаю, что до сих пор, пока Россия не готова договариваться с Украиной, Украина должна то, на что она способна повлиять самостоятельно, максимально развивать. В данном случае это вот инициатива с крымской платформой, для которой, в принципе, на нынешнем этапе непосредственное участие России не так критично. Украине важно что? Важно вынести вопрос Крыма, а это повышает как бы, да, градус дискуссии. Мы привыкли, что на международном уровне чаще говорят о Донбассе, потому что там проливается кровь. А Крым это как бы холодная история, да, которая не так тревожит Запад, как история с Донбассом. Мы подняли градус дискуссии тем, что создали отдельный майданчик, отдельную платформу для вопроса Крыма. Мы привлекли туда конкретные государства, и даже несмотря на то, что они не очень готовы там остро действовать в отношении России, есть более-менее общий знаменатель, как бы, по которому все сходятся. И в этой ситуации, пока Россия не готова с нами конструктивно говорить, мы можем использовать крымскую платформу в информационных целях, в дипломатических целях, потому что если отдельно взятая страна, руководство присутствует в крымской платформе, это значит, что и во внутриполитической повестке дня этой отдельно взятой страны тема Крыма все равно будет, прошу прощения, все равно будет звучать. И это то, на что мы можем таким образом повлиять. А если через 10, 15, 20 или еще больше лет наконец-то сложится ситуация, когда Россия будет согласна говорить о возврате отдельных территорий оккупированных, то тогда уже не будет иметь значения, что это будет происходить в другом формате, в каком-то новом, потому что почва для этого будет подготовлена заранее, скажем так. Вот в этом и есть смысл крымской платформы.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Мария Золкина, политический аналитик Украинского фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от заявлений пресс-секретарей президентов России и Украины. В России заявили о том, что если Киев хочет обсуждать на встрече вопрос Крыма, то такая встреча не состоится. В Киеве же сказали, что а если не обсуждать Крым, то для чего тогда вообще встречаться? После небольшой паузы мы продолжим и обратим внимание на момент, который, ну, потенциально может повлиять на ситуацию касательно и украинско-российских переговоров. Продолжаем наш эфир. Перед микрофоном Елена Римовская. Если встреча Путина и Зеленского под вопросом, тем более прозвучала сегодня информация о том, что президент России ушел на самоизоляцию, то встреча Зеленского и президента США Джо Байдена состоялась 1 сентября. Президенты Украины и США встретились в Вашингтоне. После встречи с президентом США Зеленский сообщил о том, что предложил Джо Байдену новые форматы участия в урегулировании ситуации на Донбассе. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день после этого заявления сказал телеканалу 1+1, что США, по его данным, готовы к такой роли, но эта версия украинской стороны, вот, например, издание Deutsche Welle со ссылкой на ответ Госдепартамента США сообщает о том, что Вашингтон им не подтвердил слова украинского руководства. Тем не менее, о том, что США могут каким-то образом в скором времени повлиять на переговоры и по Донбассу, и по Крыму, заявил 11 сентября в комментарии телеканалу «Дом» вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он сказал о том, что оценивает визит президента Зеленского в Вашингтон очень позитивно, и вот такой дал, ну, не совсем конкретный, но намек на какое-то якобы развитие, возможно, изменение, да, в подходе США к этому вопросу. Нужно тут напомнить о том, что президент Украины Владимир Зеленский ранее уже говорил о том, что он выступает либо за присоединение США к нормандскому формату, либо за создание какого-то нового формата, да, где США могли бы принимать участие. О том, что это могло бы иметь смысл, говорят и эксперты в Соединенных Штатах Америки. Можно вспомнить, недавно об этом говорил бывший посол США в Украине Вильям Тейлор. Но официальные лица пока избегают конкретно на эту тему, и мы не раз задавали такие вопросы американским чиновникам, которые приезжали в Киев, о том, вот, может ли измениться роль США в урегулировании ситуации и на Донбассе, и, возможно, переговорах по Крыму. Мы этот вопрос зададим, в частности, нашему следующему гостю. К нам присоединяется Валерий Чалый, посол Украины в США в 2015-2019 годах. Валерий, добрый вечер. Как вы считаете, вот есть ли какие-либо предпосылки для того, чтобы говорить о том, что США могут занять какую-то более активную позицию в вопросах и Донбасса, и Крыма?
Ну, перш за все, дійсно, дуже багато сигналів таких на найвищому рівні в Україні звучать, які, я вам скажу, я своїм досвідом не дуже розумію. Тобто є надії на зміни, є якісь кулуарні розмови. Насправді, це все обговорення, вони можуть бути. Я не бачу сьогодні якихось, ну, в принципі, якихось сигналів, щоб США міняли свою позицію. Це по-перше. По-друге, а чим нас не влаштовує позиція Сполучених Штатів на сьогодні? Тобто, якщо ми хочемо отримати Сполучені Штати в якості посередника між Україною і Росією, як воюючі сторони, то я не впевнений, що це найкраща роль. Сполучені Штати зараз на нашому боці. Вони допомагають нам. Ентоні Блінкен, держсекретар, щойно заявив, що в разі подальшої агресії Росії США не будуть осторонь і будуть нарощувати підтримку України. Тому нам сьогодні потрібно збільшення підтримки від Сполучених Штатів. Що, власне, про що, власне, йшлося під час перебування Володимира Зеленського, президента України, в Вашингтоні. І ми знаємо результати там по оборонній сфері, по енергетичній сфері.
У меня к вам еще вот какой вопрос. Возможно, вы тут сможете нам немножко приоткрыть занавес. Да? Вот, если говорить об экскурсе в этот вопрос, чем обусловлена та позиция, которую США заняли вот после вторжения России в Крым и на Донбасс? Да? Вот, что мы видим, например, в нормандском формате принимают участие Украина, Россия, Германия и Франция, но, например, США, которая, эта страна является активным очень союзником Украины, чуть ли не ключевым, наверное, мне кажется. Почему США на том этапе, ну, скажем так, отказались от какого-то прямого участия в переговорах?
Ну, перш за все, ви праві в тому, що Сполучені Штати дійсно підтримують Україну, але при тому, очевидно, що на всіх етапах треба розуміти, що всі шукають способи, який би зупинив повномасштабну війну в Європі на українській території після російської агресії, але при тому не дав би залишити таку ситуацію без наслідків. І Сполучені Штати з Женевським у форматі перемовинах вони починали цю розмову, але потім, в принципі, Росія була категорично проти. І деякі європейські союзники. Україна завжди була за те, щоб США була частиною цього процесу. Знайшли таку формулу, що Сполучені Штати брали участь через ОБСЄ, через спостереження і, власне, постійно спілкувалися з своїми партнерами, як в Європі. Ну і був канал на Росію відкритий, окремий спецпредставник, який спілкувався з Росією, Курт Волкер, до того Торі Нуланд. Ну, тобто, в принципі, США були залучені і залишаються залученими. Я думаю, тут не питання форматів, питання дуже просте. Путін і Росія не хочуть нічого робити для того, щоб був встановлений мир. Їм потрібна війна. Війна дає їм переваги внутрішні в Росії політичні. І ця війна буде тривати доти, доки ми, Україна, не будемо достатньо сильні для того, щоб наслідки агресії були більше, ніж політичні, як вони думають, там результати внутрішні в самій Росії.
А как вы считаете, вот если была бы, ну, более активная позиция США, или же если было бы вот это формальное присутствие США в каком-то переговорном формате, ну, может ли такое быть, что Москва тогда была бы более сговорчива по вопросам и Донбасса, и, возможно, Крыма?
Справа в тому, що зараз насправді ситуація по зупиненню війни, а ви бачите, зараз нарощується гарячий конфлікт. Загинуло 3 українських воїнів, 12 поранено. Тобто це все робиться найманцями з російської зброї, з російських інструкторів, з російських коштів. Тобто що відбувається? Росія нарощує агресію проти України, і нам потрібно Україні, потрібна адекватна відповідь. Нам потрібно зараз, щоб це не забули на фоні всіх подій. Тобто в центрі Європи розгортаються військові дії. І вже досвід є, що така агресія, така ескалація зупиняється підсиленням позиції. Якщо сьогодні Сполучені Штати виконують ті домовленості, які є, і будуть підсилювати можливості нашої взаємодії в обороні, нам потрібна постійна присутність кораблів НАТО в Чорному морі, нам потрібна участь тренінгових, як і є, програм. Подивіться, що робить Росія. Росія відкриває військові бази на території Білорусі. Вони так називаються тільки цікаво, навчально-військові пункти. А насправді переноситься дислокація літаків в Барановичі, в Калінінград, морське базування. Тобто, от що відбувається. Відповіді адекватної зараз, я вважаю, партнерів на сьогодні немає. От останні тижні. Потрібно підсилення відповіді на ці зухвалі дії. Зокрема, на Генасамблеї ООН, куди, я сподіваюся, таки президент України мусить полетіти і сказати про цю позицію. І ми хочемо побачити дуже швидко під час візиту міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна конкретне наповнення рамкової оборонної угоди. Що Україна отримує для оборони? Адже ціна, яку платить Україна, зупинивши Росію на східному фланзі НАТО, по суті, дуже велика.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Валерий Чалый, бывший посол Украины в США. Если быть совсем конкретным, то Валерий Чалый был послом в 2015-2019 годах. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от сразу нескольких поводов. Первый повод – это заявление из Москвы, потому что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал о том, что встреча Путина и Зеленского не состоится, если Зеленский будет обсуждать на этой встрече, будет поднимать вообще вопрос Крыма. В ответ пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что, ну, если не обсуждать временно оккупированные территории, то для чего тогда вообще эта встреча? Это первый момент. Второй момент – это заявления, которые прозвучали по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. По итогам президент Украины сказал о том, что он призвал Соединенные Штаты Америки в том или ином формате присоединиться к урегулированию, простите, ситуации на Донбассе. И, кроме того, было заявление вице-премьера Алексея Резникова о том, что США в скором времени начнут играть более активную роль в вопросах как Донбасса, так и Крыма. К нам присоединяется в эфир по скайпу Максим Ели, украинский политолог-американист, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Профессор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем вот как раз-таки с заявления Алексея Резникова. По вашему мнению, есть ли реальные какие-то основания для того, чтобы делать такие предположения, что США могут как-то более активно принимать участие и в вопросах, связанных с Донбассом, и в вопросах, связанных с Крымом?
Во-первых, сразу хочу отметить, что подобное заявление необходимо воспринимать как политический, как вице-премьера, участника команды президента. И после визита Зеленского, достаточно успешного, учитывая те реалии, в которых он происходил, такие заявления ожидаемы. Однако нужно также учитывать, что пока за этими заявлениями и американской стороны никаких конкретных действий нет. И, в принципе, как вы помните, на Крымской платформе, куда приглашал президент Зеленский президента США Джо Байдена, Камалу Харрис, в итоге прилетел министр энергетики, а перед этим, и то в последний момент была замена, должен был быть министр транспорта. То есть, если бы, предположить, теоретически, Соединенные Штаты уже сейчас были бы готовы более активно участвовать, оказывать помощь Украине в деоккупации Крыма и Ордло, то наверняка прибыл бы министр обороны господин Остин. Вспомним, что во времена президентства Порошенко на один из последних, после прихода Трампа, да, как раз министр обороны приезжал на годовщину независимости. Соответственно, очевидно, что пока повестка касается лишь энергетических вопросов, я имею в виду представительства, да, на Крымской платформе, связанное с гарантиями, которые Украина требует от Соединенных Штатов после запуска «Северного потока-2». Сейчас, честно говоря, все зависит, с одной стороны, от украинской стороны. Нужно тут на две части разбить. Да? Господин Чалый здесь говорил о том договоре, который был подписан, однако он был рамочным, и действительно он требует практического наполнения. Второе, мы не знаем. Ну, мы можем догадываться, в принципе, это домашнее задание Украине от администрации и Байдена, и Трампа, да и Обамы еще, оно, в принципе, не меняется все эти 7,5 лет с момента начала российской агрессии, а именно проведение демократических реформ, реформирование правоохранительных органов, судебной системы. Уверен, это домашнее задание не изменилось, в принципе, оно было и озвучено. И здесь уже зависит от того, сможет ли украинское руководство продемонстрировать ощутимый прогресс в этих вопросах, в котором, ну, мягко говоря, пока особого прогресса за те два года, которые прошли с момента начала президентства Зеленского, мы, увы, не наблюдаем, либо оно оставляет желать лучшего. Вот недавно подтверждение, да, провал там, судебной реформы по голосованию. То есть тут система максимально пытается сопротивляться, это тоже нужно учитывать. И второй важный момент, который также необходимо учитывать, то, что отведенные полгода президентом Байденом на налаживание взаимоотношений с Кремлем после встречи с Женевой еще не истекли. И пока до истечения этого срока никаких резких движений, изменения помощи в лучшую сторону Украине ожидать не стоит. И, в принципе, вот те договоренности, которые были подписаны, без какой-либо конкретики, тому подтверждение. То есть, условно говоря, Джозеф Байден пока, по крайней мере, до того, как он увидит, что эти попытки не увенчались успехом, не будет переходить так называемых красных линий для Кремля, а Крым, безусловно, такой является. Ну и, в принципе, Минские соглашения по их сценарию также. То, что не было ни слова упомянуто по итогам встречи, это, с одной стороны, хорошо для нас, но нужно понимать, что этого не было сделано лишь под давлением внутренней оппозиции. Поэтому я считаю, что, скорее всего, до конца года, как минимум, никаких существенных продвижений в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов не будет. Ну а там уже будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на внешнем периметре для Соединенных Штатов и в его попытках перезагрузить отношения с Кремлем.
Успеваю еще один вопрос вам задать. 3 минуты у нас остается. Смотрите, вот тема, с которой мы вообще начали сегодня наш эфир, это перспективы встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина и нежелание Кремля вообще затрагивать даже тему Крыма. Как вы считаете, встреча Путина и Зеленского, может ли она состояться в обозримом будущем? И есть ли какие-то варианты, как заставить Путина поговорить все-таки о Крыме?
Давайте по порядку. Первое. Учитывая заявление Пескова, я его прокомментировал сразу после того, как прочитал. Фактически его можно, переведя с дипломатического языка, да, официального на простой, встречи с Зеленским в ближайшей перспективе в обозримой не будет. Потому что для Зеленского, если он согласится на подобную встречу, на которой ни слова не скажет о деоккупации Крыма, особенно после запуска Крымской платформы, для него это никаких дивидендов, мягко говоря, не принесет, скорее наоборот. Это будет расценено как поражение и де-факто будет тиражировано российской пропагандой в качестве де-факто признания аннексии России Крыма. Поэтому я не верю, что сейчас такая встреча в обозримом будущем возможна, как, скорее всего, как минимум до конца этого года. А там уже, если будет изменена ситуация на внешнем периметре, о чем я говорил, в взаимоотношениях там, Путина с Байденом, как пройдут выборы в Германии, переформатируется, соответственно, нормандский формат, какая партия победит, кто придет в Германию, потому что это также страна-участница «Северного потока-2». Этой встречи не будет. Еще один такой момент.
Одна минута у нас остается.
И негативный, да, это, конечно, то, что мы наблюдаем резкий рост цены на газ на спотовых рынках. И это принуждение, да, пытается Кремль и запустить «Северный поток-2», ну и серьезный аргумент в качестве встречи Зеленского с Путиным, возможно, но на российских условиях. Так что дождемся осени, вторая половина начала отопительного сезона будет крайне горячей во всех смыслах этого слова.
А что касается Крыма? 30 секунд у нас.
Крым, для Путина это легитимация его режима. Естественно, до того момента, как он находится у власти, никаких малейших шагов даже начало диалога о возвращении его под юрисдикцию, не юрисдикцию, она так остается украинской, а власть Украины, он, конечно, на это не пойдет, потому что это для него его место в истории, и это сразу негативно отразится на его рейтингах и власти в России. Поэтому тут я не жду никаких изменений со стороны Кремля в среднесрочной даже перспективе до тех пор, пока Путин находится у власти.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Максим Ели, украинский политолог-американист, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» говорили мы о перспективах встречи Владимира Путина, Владимира Зеленского и о том, могут ли США изменить свою роль в вопросе, да, урегулирования ситуации на Донбассе, а также в вопросе деоккупации Крыма. Будем следить за ситуацией. Успеваю проанонсировать, что утром 15 сентября мой коллега Сергей Макрушин будет обсуждать то, почему в центре Симферополя установили памятник Феликсу Дзержинскому. Присоединяйтесь в эфир завтра в 8 часов утра. До свидания.